Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение шестой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
Они пировали несколько часов кряду, пока самый голодный гость не заявил наконец, что насытился. Тогда, по сигналу отца, Галя вышла, принесла свадебный пояс с богатой вышивкой. Панас встретил ее посреди комнаты, и она обернула пояс вокруг него, низко поклонилась и уже собралась целовать его руку. Но Панас привлек к себе ее хорошенькое личико и поцеловал прямо в губы. «Хоть разочек!» — сказал он, глупо рассмеявшись. Кровь отлила от лица Гали. Она вся похолодела, как мрамор. «Лучше умереть!» — сказала она себе. На закате Ахрим пригласил всех к себе отпить на прощание водочки. «Без женщин!» — добавил он многозначительно. Наконец Галя осталась одна, ибо ее мать, невероятно уставшая, едва добралась до постели. Она сорвала с себя богатое платье невесты, распустила ленты на голове и бросила их на пол вместе с коралловыми бусами. Это были для нее ненавистные украшения. «О, Господи! Что со мною будет? Повторяла она в отчаянии. «Ах, Павел, ты бы мог меня спасти! Я так тебя люблю, так люблю!» Тем временем в доме Ахрима продолжалась пирушка, пока все более или менее не захмелели. Ахрим пригласил еще нескольких гостей, среди которых был отец Василий. И Панас усердно наполнял все стаканы, как только они осушались. Он праздновал двойную победу. Он завоевал девушку, которой добивался, и обошел своего соперника Павла, всегда считавшего Галю своей. Панас весело пил за свою помолвку. Пирушка продолжалась далеко за полночь. В одном конце комнаты полдюжины мужчин пытались вместе спеть, но каждый на свой мотив или совершенно другую песню. В другом углу карп гладил по рыжей голове Андрея, принимая за Галю и густым басом убеждая его, что Панас стоил сотни павлов, что Павел по сравнению с Панасом – это как свинья перед лошадью. Эти слова услыхал Панас, и его охватил хмельной угар. «Павел Руденко! Кто тут вспоминает об этой свинье?» – заорал он. «Галя моя, а его я в порошок сотру!» «Слушайте, хлопцы!» – воскликнул кто-то из молодых людей. «Пошли-ка, заставим Павла выпить за эту помолвку!» «Идем, идем!» – закричали все, кто еще держался на ногах. И, оставив старших напиваться дальше, они двинулись в Острань. Ворота во двор Павла были заперты, но вскоре не выдержали напора дюжинных пьяных парней. Тяжелые кулаки заколотили в двери и оконные ставни. Внутри заплакал ребенок, и Ульяна отворила окно. «В чем дело?» – воскликнула она, увидев, что хату окружили люди. «Нам нужен Павел! Где он?» – закричали они. «Его здесь нет», – ответила Ульяна. «Павел уехал в Ковыльск». Она резко затворила окно и скрылась. «Она врет!» – загорланил Панас. «Павел струсил! Он прячется в хате! Сломаем дверь, хлопцы!» Несколько человек подняли бревно, лежавшее неподалеку, и уже собирались ринуться на дверь, когда она вдруг открылась изнутри, и в проеме возник высокий, величавый силуэт Ульяны. Парни невольно отступили. Ульяна сделала шаг вперед, и вся ее фигура и лицо осветились луной. «Зачем пожаловали?» – потребовала она. «Панас, Андрей, Данила, Петро, вы все сыновья уважаемых людей. Многие из них мои любезные друзья. Я не боюсь вас, будто вы ватага разбойников. Чего хотите? У меня в хате малое дитя Демьяна. Оно занедужило, а вы напугали его. Говорите, чего надо?» «Хотим, чтобы Павел вышел и выпил за здоровье жениха и невесты», — сказал Данила. «Стыдитесь!» – ответила Ульяна. «Павел уехал навестить Лукьяна. Возможно, он сам попадет из-за этого в беду. Но мой сын не трус. Он рискует собой, чтобы помочь товарищу. Он и думать не мог, что на меня могут напасть соседи. Демьяна тоже нет в хате. Так что здесь только две женщины и дитя. Не верите? Заходите и сами гляньте». Она шире отворила дверь и отошла в сторону, будто приглашая их войти. Молодые люди оробели и не двигались с места. «Хлопцы», — сказала она своим чистым, приятным голосом, «я знаю вас всех с измальства. Это воскресная ночь. А сегодня утром большинство из вас были в церкви и молились Богу, произнося: «Отче наш, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А ночью вы напиваетесь и идете беспокоить бедных, одиноких женщин. Знаю, что это дьявол искусил вас, но вы должны противостоять ему, и он убежит от вас. Просите Бога о помощи. Ты, Панас, трудолюбив, а ты, Данила, хороший сын. Петро всегда помогает ближним. У вас всех есть что-то хорошее, сыночки мои. Будьте добрыми людьми». Она немного постояла перед смиренной и молчаливой толпой, сердечно произнесла «Доброй ночи» и вошла в хату. Молодые люди стыдились смотреть друг на друга. Они тихонько разошлись, и никто уже не кричал и не пел песни. По возвращении в Ковыльск отец Паисий сразу же направился к архиепископу с отчетом о том, что ему удалось узнать в Книшах. Он доложил, что нашел там церковные дела в самом расстроенном состоянии. Православная церковь почти совсем опустела, а штундисты, напротив, процветали без каких-либо препятствий со стороны мира или приходского священника. Он опасался, что ересь может весьма широко распространиться, но предводитель арестован. И он дал самые строгие указания отцу Василию и старости Книшей. «А что другой еретик?» – пробормотал старый архиепископ, который уже впадал в детство, но все еще гордился своей хорошей памятью. «Тот, что разрубил в щепы иконы на рынке». «Он схвачен?» «Увы, нет», — ответил Паисий. «Он где-то скрывается, но мы вышли на его след. Когда его поймают, то будут судить вместе со штундистом из Кнышей по одному обвинению».
«Отлично», — сказал архиепископ. «Мы не должны напрасно носить разящий меч Божий. Мы должны этим мечом искоренить проклятую ересь, и если они не хотят слышать голос разума».
Архиепископ назначил комиссию для разбирательства из числа служителей епархии. Секретарем он поставил Паисия. Фактически он стал ее вдохновителем. Это был путь к продвижению наверх. А Паисий был весьма тщеславен. Кроме того, он искренне ненавидел всякую ересь и раскол. Для него православная церковь была единственной дорогой на небеса. Посещение ее служб, должная уплата всего того, что ей полагалось, были шагами по этой дороге. Не было другого спасения, кроме как в ее пределах. Во всяком случае, для тех, кто был в ней рожден, неисповедимая Божья милость могла распространиться на народы, имевшие несчастье родиться не на Святой Руси. Но для русских отступников не будет пощады ни от Бога, ни от человека. Хотя у отца Паисия была внутренняя убежденность в том, что Лукьян был одним из фанатиков, которых не привести к раскаянию или отречению. Он считал своим долгом сделать попытку. Он предложил комиссии, чтобы кто-то подумал, чего можно добиться от узника спором и убеждением. И ему единогласно было поручено это задание, как священнику, наиболее преданному христианским догматам. Паисий отправился в тюрьму, но его благосклонное чувство к Лукьяну тут же подверглось большому испытанию. Он увидел, как тот вместе с другим штундистом гуляет по тюремному двору, в то время как надзиратели, сидя в углу, сражаются в карты и не слышат, о чем говорят заключенные. Такое потворство, проявленное к неисправимым врагам Бога и Церкви, привело Паисия в великий гнев. Он вызвал к себе коменданта тюрьмы и пригрозил сейчас же доложить о нем лично губернатору. Он успокоился лишь, когда надзиратели незамедлительно сняли с поста, а узников развели врозь. После этой сцены задача убедительной проповеди усложнилась, и Паисий удалился, так и не побеседовав ни с одним из заключенных штундистов. Через несколько дней Следственная комиссия провела в помещении епархии свое первое заседание. Комната, в которой все собрались, была украшена портретами выдающихся архиепископов, а перед большим столом, покрытым зеленой скатертью, висел портрет царя в натуральную величину в массивной золоченой раме. 6 членов комиссии сидели по бокам стола, а в его центре – Паисий. Перед ним лежал Новый Завет в великолепном переплете. Позади него стоял золотой крест, принесенный из соседней церкви, чтобы придать процедуре судебных слушаний больше духовности. По знаку Паисия чиновник вызвал конвоиров и узников. Они вошли через разные двери, и сердце Лукьяна дрогнуло, когда он увидел, что другим заключенным был Степан. Тот слегка улыбнулся и кивнул ему. Потом они трижды, по крестьянскому обычаю, поклонились. Сначала вперед, потом направо и налево, но ни один не перекрестился и не поклонился иконам. На обоих была тюремная одежда, которая сильно изменила их внешность, придав им безликий и униженный вид. Конвоиры поставили их рядом в конце стола. «Арестованные», — сказал Паисий своим самым ласковым тоном. «Вы заслуживаете самого сурового наказания за многие преступления против нашей Святой Церкви. Ваше кощунство противно людям православным. Но наш архиепископ в своей отеческой доброте и долготерпении к вам желает скорее возвратить вас к вере, нежели покарать. Он вступится за вас перед мирскими властями, чтобы вернуть вам волю и законные права, если вы раскаетесь и искупите свои преступления. Принародным покаянием в своих заблуждениях вы подадите благой пример тем, кого успели завести на ошибочный путь. Прислушайтесь к тому, что я говорю». Он помолчал несколько мгновений, глядя на них пристальным, пытливым взглядом. Потом он обратился к Степану. «Степан Васильев, — сказал он, — поддавшись дьявольскому наущению, ты осквернил нашу святую веру, принародно разрубив щепы несколько святых образов. У нас имеется один осколок, и мы не сомневаемся, что это был святой образ Матери Божией. Мы содрогаемся при одной мысли о подобном кощунстве. По закону тебя могут заключить в тюрьму или приговорить пожизненно к сибирским рудникам». «Я в этом сознаюсь», — ответил Степан. «Я уничтожил иконы. Но я прочел в самой Библии: не делайте себе кумиров. Бедные невежественные селяне поклоняются иконам. Они даже называют их Богом. Вот наш Бог, — говорят они, — поклоняются и молятся им». Его прервал Лукьян, более спокойный и опытный, чем его арестованный брат. Он не хотел, чтобы его дело решалось на основе скоропалительных слов и выводов. «Он не собирал толпу, ваше преподобие», — сказал Лукьян. «Это было на постоялом дворе, и свидетелей тому случилось совсем немного». «Придержи язык!» — вскричал Паисий, поднимая голос. «Скоро настанет и твой черед, тогда и скажешь. А ты, безумец, — продолжил он, обращаясь к Степану. «Знаешь, что, оскорбляя икону, ты оскорбляешь святого, изображенного на ней? Видишь портрет царя?» Паисий указал на картину, висевшую на стене над его головой. «Что это?» – вопрошал он. «Кусок холста, раскрашенный красками. Но попробуй ударь его, и что с тобой будет? Солдаты разорвут тебя на куски! Понял ты, тупой невежественный болван? Икона — это то же самое, что изображенный на ней святой. Ты
Ты ничего не понимаешь и сам берешься учить людей.
Но если это так, сказал Степан, если Бог одобряет иконы, то почему Он не оберегает их от вреда? Вы должны положиться на Него. Он всемудрый и всемогущий.
Он уже отомстил за своих святых, предав тебя в наши руки, сказал Паисий. Запишите его фанатические кощунственные ответы, добавил он своему писарю, молодому человеку, любимчику и дальнему родственнику архиепископа. Смелые ответы иконоборца Степана не смущали Паисия. Он представлялся ему не более чем одним из многих раскольников, обыкновенным фанатиком, не опасным сам по себе, но всего лишь идущим за своим лидером. Лукьян был, по всей очевидности, главным человеком среди еретиков в Книшах. Если от него избавиться, это положит конец тамошней ереси.
«Лукьян Петров», – произнес Паисий, – «против тебя много обвинений. Ты предстаешь перед судом за беззаконное обращение православных в свою германскую ересь. Ты тайно учил своим безбожным доктринам и старых, и молодых, которых ты соблазнил отступить от истинного служения всемогущему Богу. С твоего подстрекательства этот несчастный молодой человек совершил преступное кощунство. Что можешь на это ответить?»
«Ни Степана, никакую другую душу не мог я обратить», – ответил Лукьян. «Как может невежественный и неученый человек вроде меня учить других? Это был сам Господь, что научил и обратил их. Если и есть за мной какая вина, то только то, что я читал им Новый Завет и рассказывал, что сделал однажды Бог с моей собственной душой. Это та книга, что лежит перед вашим преподобием на столе. У вас она в золотом переплете, но у нас она облечена в сердцах, в золотых сокровищницах, хранящих правду Божию. Она учит нас, как следует жить, во что веровать, как поклоняться Богу. Чтение, изучение Нового Завета и есть наше единственное преступление. Мы исполняем законы, мы платим подати, мы молимся за царя каждый раз, как собираемся. Мы любим Бога и живем в мире с соседями.
«Молчать!» – закричал Паисий. «У тебя слишком длинный язык! Ты одобрил Степанова кощунство?»
«Я не одобрял его», — ответил Лукьян.
«Это достойно похвалы», — сказал Паисий с усмешкой. «Запишите это, брат Парфений. Лукьян, штундист, не одобрял поругание икон».
«Стойте!» — воскликнул Лукьян. «Речь не о том, одобрял ли это я или нет, но сам Бог одобрил, как был разрушил жертвенник вала».
Паисий побагровел от гнева, но сдержался, только сказал, обратившись к писарю: «Ты подробно все запиши. Лукьян Петров, ты подстрекал людей к бунту против властей, поставленных Богом и царем. Что скажешь на это?»
«Это ложное обвинение», — ответил твердо Лукьян. «Мы думаем не о властях земных, но о властях небесных. Царство мое не от мира сего, — говорит наш Господь. Это Его царствие ищем мы, и не занимаем себя вопросами мирской политики. Мы подчиняемся не только добрым правителям, но и дурным. Но в вопросах веры мы подчиняемся только Богу. Никакие начальники и властители этого мира, даже сам царь,
не могут заставить нас подчиняться им, а не Богу. Они могут преследовать и избивать нас, но мы радостно воспримем саму смерть, как первые христиане, апостолы и мученики, которые получили венец жизни от нашего распятого Искупителя. Выходит, вы сравниваете себя с апостолами и мучениками? Саркастически заметил Паисий. А наш православный государь словно языческий император. Он, значит, как Нерон и Тиберий? «Не ведаю я никакого Нерона и Тиберия», — ответил Лукьян. «Но Бог знает и взыскивает сердца всех людей. Снова говорю, что денно и ношно поминаю в своих молитвах царя и всех власть держащих. Мы хотим всего лишь вести тихую и спокойную жизнь в благочестии и правде». Напрасно старался Паисий подвести Лукьяна к опасным высказываниям против правительства. Он был абсолютно равнодушен к вопросам политики. Но как только расследование переходило к вопросам веры, Лукьян становился неожиданно откровенным и искренним. Он признал, что систематически нарушал церковные законы, отказывался приступать к святым таинствам, не хотел исправно платить то, что причиталось священнику. Убрал иконы из красного угла в своей хате. Он признал, что совершал обряды крещения, погребения и упрощенное причастие. «Что ты думаешь о святых угодниках?» – спросил Паисий. «Это были такие же люди, как мы», – ответил Лукьян. «Они молились Богу, как мы. Они любили Его, как и мы любим Его. Верно, что они были сильными людьми, а мы только младенцы во Христе. Но мы тоже возрастем. Апостолы видели Христа, говорили и скитались с Ним, и это делает их свидетельства божественно ценными для нас. Но они были людьми с такими же страстями, как у нас». Паисий кивнул. Этого было достаточно, чтобы осудить Лукьяна. «Запиши это. Запиши точно, брат Парфений», — обратился он к писарю. «Что ж, апостол», — продолжил он бодро, «а что ты думаешь о наших епископах, митрополитах и о священном синоде? По-твоему, они скорее волки в овечьей шкуре, нежели пастыри своему стаду?» Лукьян ничего не ответил. Паисий повторил вопрос в более скрытой форме. «И на небесах есть архангелы, поставленные над ангелами», — заметил он. «Не знаю, как на небесах», — ответил Лукьян. «Но у нас тоже есть свои пастыри и наставники. Однако мы считаем незаконным платить им, кроме тех затрат, которые они вынуждены нести за нас. Если кто в нужде, мы даем ему все, что нужно. Но мы не можем давать деньги за молитвы и духовное служение. Это идет от небес, и это дар Господа. Никто из наших людей не возьмет денег за такую службу».
«Запиши!»
— вскричал Паисий, едва сдерживая гнев. Допрос длился многие часы. Паисий зачитывал постановление Священного Синода. Лукьян отвечал словами из Нового Завета. Постановления Священного Синода часто напрямую противоречили Новому Завету. Паисий все более раздражался.
«Это всего лишь германская вера!» — восклицал он. «Все, что ты говоришь, ты узнал от немцев, отцы нашей Святой Церкви! Совершенно иначе толковали слово, которое ты здесь приводишь. Ты один из тех, кто искажает Писание на свою же погибель. Ты променял мать, святую церковь, на германскую ересь».
«Почему бы нам не научиться от немцев?» – спросил Лукьян.
Но на самом деле мы учимся от Библии. Она не указывает, кто первым из людей принес нам свет. Но мы, кто им владеет, больше никогда не погрузимся во тьму. «То есть ты упрямо держишься своей ереси», — сказал Паисий. «Последний раз призываю одуматься, покаяться в своем грехе и прилюдно принести покаяние. Я буду просить за вас архиепископа, иначе вы плохо закончите». «Превыше всего мы должны подчиняться Богу», — начал Лукьян.
«Не трогай Бога!» — прервал его Паисий. «Вы не Богу подчиняетесь, но дьяволу, который отец лжи! Конвоиры, уведите их!»
Все устали от спора, совершенно бесплодного и, как показалось, бесконечного. Лукьяна со Степаном увели, и комиссия составила протокол заседания для архиепископа. Лукьяна приговорили к одиночному заключению и содержали отдельно от других узников, чтобы избежать распространения штундизма среди них, как это уже часто случалось. Многие из них были опасными преступниками, но даже их тщательно ограждали от влияния еретиков. В том же коридоре, через две двери, находилась камера Степана. Они не могли общаться друг с другом, кроме тех случаев, когда один проходил мимо двери другого. И если надзиратель был с ними не слишком строг, они обменивались несколькими словами дружбы и поддержки. Тюрьма Ковыльска представляла собой большое двухэтажное квадратное здание с несколькими дополнительными пристройками для квартирования, охраны и персонала. Стояла она посреди широкого двора, обнесенного высокой и толстой стеной, поднимавшейся на высоту почти второго этажа. Из камер на первом этаже не было видно ничего, кроме этой стены. Но из камер сверху можно было, взобравшись на табурет, увидеть поля и городские предместья. Одиночные камеры, где содержались самые опасные злодеи, были на втором этаже из соображений безопасности. Из них нельзя было сделать подкоп, способ побега, весьма распространенный в российских тюрьмах. Лукьяна посадили в одну из таких камер. Это было маленькое и очень грязное помещение, но здесь было сухо и светло. Сажень в ширину, да две в длину. У стены деревянная койка вместо кровати. Смрадное отхожее место, второе и последнее удобство. Это было самое мерзкое обиталище для человека чистоплотного, привыкшего к свежему воздуху сельской жизни. Но никто и не ждет от тюрьмы приятности. По крайней мере, было терпимо. Дважды в день им приносили еду, состоявшую из хлеба и кислых щей днем, и какую-то тюремную похлебку по вечерам. Ему не разрешали прогулку чаще одного раза в 5 дней. Но он чувствовал себя хорошо, и на душе было совершенно спокойно. Он удивил своего надзирателя, попросив Новый Завет, который у него отобрали. Просьбу передали коменданту, и поскольку чтение духовных книг в тюрьмах поощрялось, ему отдали книгу. Теперь он мог проводить бесконечные часы, читая возлюбленные записи о жизни и учении его Господа, постоянно находя в них новые источники силы и утешения. Очень часто он забывал, что находился в тюрьме. Он шел вдоль моря Галилейского, рядом с Иисусом, слушая его голос, или стоял на горе Преображения, взирая на восславленного Господа. Или со слезами смотрел на распятого Спасителя, или наблюдал его торжествующее вознесение на небеса. Душа Лукьяна была так же свободна, как жаворонки, которые на его глазах за тюремным окном взмывали к синему небу. В первый день заключения
Он приступил к пению вечернего псалма, но надзиратель строго-настрого ему запретил. Лукьян подчинился и с этих пор пел шепотом, только для себя. Дни тянулись монотонно, один похож на другой, пока он и Степан не подверглись новому допросу. На следующий день после пристрастного дознания в камеру в сопровождении коменданта вошел Паисий. Он сразу с неодобрением глянул на окно, из которого был виден большой кусок неба. В камере, решил он, было слишком светло. «Что ж это, Петр Иванович?» — сказал он шутливо коменданту. «Похоже, вы превращаете тюрьму в гостиницу для утомленных путников».
«Как так?» — спросил комендант. «Напротив, все мои жильцы постоянные».
«Просто мебелированные комнаты», — продолжал Паисий, оглядывая с улыбкой деревянную койку и отхожее место. «Будете держать их в таком пансионе, они и уходить не захотят».
«О, если хотите, я все поменяю», — подхватил комендант. «В моем пансионе много комнат для самых разных гостей».
Они обменялись несколькими словами в полголоса. Снова взглянув на Лукьяна, Паисий заметил уголок книги, торчащий из кармана. Без всяких церемоний он выхватил ее.
«А это что, Петр Иванович?» — спросил он сукаризной.
«Завет», — ответил тот. «Все по закону. Я не мог отказать заключенному, ибо это душеполезное чтение».
«Душеполезное для других», — сказал Паисий. «Но вредное для еретиков. Я изымаю книгу».
«Она ему и не понадобится там, куда я его помещу», — откликнулся комендант, рассмеявшись.
Они ушли, забрав с собой завет. «Он запечатлен в моем сердце», — подумал Лукьян. «Они не смогут вырвать его оттуда». Не прошло и получаса, как в его камеру вошли два надзирателя. Один из них, незнакомый Лукьяну, был высоким, мускулистым человеком с ястребиным взглядом, тонкими, бледными губами, сжатыми в жесткую, безжалостную линию. Фамилия ему была Арефьев. Это был особый надзиратель для упрямых и непокорных узников.
«Этот?» – спросил он у своего товарища.
«Да, именно», – сказал другой надзиратель.
Арефьев презрительно фыркнул. Он предпочитал иметь дело с сильными и действительно строптивыми заключенными, которых стоило подавлять. Разве похоже, чтобы этот худой, спокойный старик был упрямым и непокорным?
«Выходи, ты, архангел!» – приказал он.
Лукьян тут же повиновался. Его новый надзиратель повел его по длинным узким переходам и после нескольких поворотов вниз по темной и длинной лестнице. Оба молчали.
«Деньги имеются?»
— спросил без обиняков Арефьев.
«Нет, все, что было в кошельке, забрали», — ответил Лукьян.
«Вот дурак», — сказал надзиратель. «Неужто не знал, как упрятать? В волосах, под мышками. А друзья-то в Ковыльске есть, какие захотят помочь?»
«О, да, и здесь много, и в Книшах», — ответил Лукьян.
«Тогда слушай, у меня разные камеры», — сказал Арефьев. «Помещу в одну из лучших».
«Спасибо, брат», — ответил Лукьян.
«А сколько за это заплатишь?» — спросил Арефьев. «Возьму 5 рублей, и только от того, что ты всего лишь старик. Согласен?»
«Нет-нет», — сказал Лукьян, покачав головой. «Мы не имеем права давать мзду. Ты должен выполнить свой долг перед начальством. Ты должен поместить меня туда, куда указал комендант, Я не стану соблазнять тебя к непослушанию.
«А, вот как ты поешь!» — воскликнул Арефьев с жестоким ликованием. «Ты у нас один из новых святых! Очень даже хорошо! Можешь проповедовать и молиться здесь, сколько захочешь!»
Большим ключом он отпер тяжелую, обитую железом дверь и втолкнул Лукьяна в темный и зловонный карцер. Дверь захлопнулась, железный засов лязгнул, и Лукьян очутился в полной темноте. Руки натыкались на холодные стены, покрытые какой-то мягкой слизью. Пол был скользким от нечистот. Атмосфера была такой отвратительной и спертой, что поначалу он стал задыхаться, и у него закружилась голова. Несколько минут он стоял без движения, закрыв глаза и склонив голову. Открыв глаза, он обнаружил, что больше не в полной темноте. Тоненький лучик света пробивался из замочной скважины и слабо освещал камеру. Свет падал в угол его жуткой тюрьмы. И тогда он увидел то, что принимал за слизь на стене. Это были неисчислимые рои ползучих тварей, тысячи и тысячи мягких, серых, омерзительных существ покрывали каждую пять стены. При виде этого он в ужасе содрогнулся. За исключением своих пчел он терпеть не мог насекомых, а в этом подвале они сожрут его заживо. Он словно был связан по рукам и ногам и брошен им на съедение. Вся отвратительная масса паразитов, похоже, двинулась на него. Вот уже кто-то пополз по коже и вгрызался в нее. Не помня себя от омерзения, Лукьян бросился к двери и стал отчаянно в нее колотить, призывая Арефьева на помощь. Ответом ему была мертвая тишина. Арефьев отправился к коменданту с докладом о переводе Лукьяна в другую камеру. Наконец, утомленный своими напрасными попытками, Лукьян стал искать чистое место на полу, где он смог бы дать отдых своим натруженным членам. Но как только он обессиленно опустился вниз, новые полчища паразитов атаковали его. Он снова вскочил на ноги и плотно натянул на уши тюремную шапку, чтобы защитить хотя бы голову, и принялся шагать взад-вперед. Это был единственный способ хоть как-то устоять перед кровожадными врагами. В середине дня Арефьев принес ему кувшин с водой и кусок ржаного хлеба. Обычный рацион обитателей карцера.
«Как тебе нравится новое жилье?» – спросил он, смеясь.
Лукьян промолчал.
«Хочешь переселиться?» – продолжал надзиратель. «Но теперь я хочу уже 10 рублей. Меньше и не сули!»
Лукьян продолжал молчать. Если бы ему предложили это час назад, в первые моменты ужаса и отвращения, он мог бы согласиться, физически обессилев. Но этот страшный момент миновал. Его нервы несколько притупились, а душа собралась силами. Он ощутил волю, данную ему, чтобы противостать искушению.
«Сколько дашь, чтобы я перевел тебя в другую камеру?» – не унимался Арефьев. «Только тебе придется возвращаться сюда, когда тебя захочет навестить комендант».
«Нет», – сказал Лукьян. «Я не смею тебя подкупать. Я не могу ни в чем совершать обмана. Я должен нести любые испытания, неспосланные мне Богом».
«А, вот ты какой, старый дурень!» — воскликнул Арефьев, обрадовавшись. «Ладно, посмотрим, как ты потом запоешь».
Он поставил скудную еду на шуршащий пол и ушел. Лукьян не мог есть. Он накрыл кувшин с водой хлебом и снова начал вышагивать по камере. Это был квадрат в одну сажень, без какой-либо мебели вообще. Через 2 часа он ощутил первые приступы голода. Он наклонился, чтобы поднять хлеб, но его пальцы раздавили что-то мягкое и оклизлое. Он с отвращением бросил ломоть на пол. Хлеб быстро покрылся толстым слоем паразитов. В этот день он не пил и не ел. Постепенно каземат погрузился в окончательную тьму. Ему теперь приходилось вышагивать с вытянутой вперед рукой, чтобы не удариться головой о стену. 5 коротких шагов в одну сторону. Это было все его движение. Позже он научился ходить в темноте, машинально поворачиваясь перед самой стеной. 5 шагов и не больше. В казармах прозвучал вечерний горн, а Лукьян все ходил по своей клетке. Заступала ночная смена надзирателей. Зажглись тюремные огни. Но он все продолжал свой изнуряющий марш, мучимый голодом, жаждой, измученный, едва передвигающий ноги, пока, не будучи в силах бороться дальше, он не опустился на осклизлый пол и не заснул мертвым сном. На следующий день комендант тюрьмы, делая рутинный обход, навестил заключенного. Лукьян показал ему шуршащую массу на полу и склизкие шевелящиеся живые стены. Петр Иванович только пожал плечами. «У меня приказ держать тебя в карцере, пока не отречешься от своей проклятой ереси», — сказал он. «А карцер тебе не гостиная. Скажи только слово, и я сразу передам отцу Паисию». Лукьян покачал головой. В качестве жеста милосердия комендант позволил ему парашу, распорядился, чтобы ему принесли кувшин воды с плотной крышкой. Прошло несколько ужасных дней. Пытка, которой подвергали Лукьяна, была унизительна и мучительна. Не было ни одного укромного уголка, где он мог бы собраться с духом, и душа его была заключена в оковы страшнее самой смерти. Он не мог ни думать, ни молиться. Его память отказывалась воспроизводить утешительные слова Евангелия, которые он объял. Только слова Иова в его беде снова и снова звучали в его утомленном мозгу. «Когда я ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится». А иногда внутренний голос шептал ему: «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Это представлялось ему посланием небес, достигшим самых глубин ада. Но силы телесные оставляли Лукьяна. Он не мог уже твердо стоять на ногах, будто перенес тяжелую болезнь. Когда он начинал вышагивать по клетке, его шаги становились нетвердыми, и он очень скоро утомлялся. Ни на мгновение ему не позволяли покинуть свою камеру и вдохнуть свежего воздуха. Лишь раз в день Арефьев отпирал дверь на несколько секунд, чтобы передать дневную пайку черного хлеба и воды. И Лукьян старался ближе подойти к двери, когда она была отперта. Поначалу он сразу съедал хлеб, ибо только так его можно было спасти от паразитов, а воду держал в закрытом кувшине, отпивая понемногу. Но через 3 дня он лишился аппетита в этой зловонной дыре. Он больше не мог заставить себя проглотить хлеб. В конце 2-й недели его снова вызвали на допрос. На этот раз, когда ввели Лукьяна, Паисий был один. Степана не было, ибо Паисий не хотел, чтобы узники ободряли друг друга в своем упорстве.
Он едва узнал Лукьяна. Настолько тот изменился. Этот хилый, чуть живой старик, немытый и нечесанный, с иссохшими членами и трясущейся головой, был так не похож на крепкого и храброго узника, который представал перед комиссией всего неделю назад. Паисий посмотрел на него долгим, пытливым взглядом. Взглядом, каким противники обмениваются перед смертельной схваткой. И на лице его отразилось большое удовлетворение. Его враг был достаточно истощен, и его ожидала легкая победа.
«Что ж, у тебя было время передумать?» – спросил он.
Лукьян не ответил. Он хотел продлить допрос как можно больше, только чтобы подольше побыть в просторном помещении и подышать свежим воздухом. Каждый вздох придавал ему новые силы. Паисий, полагая, что этот человек размышляет про себя и колеблется в своей еретической вере, и не торопил его.
«Церковь примет и позднее раскаяние», — сказал он ласково. «Она радуется раскаянию одного грешника более, нежели сотням своих верных сынов, не нуждающихся в покаянии. Как любящая мать, она должна наказывать своих непослушных детей, но только для их же блага, чтобы они вернулись на путь послушания. Я вижу, с тобой жестоко обошлись. Но это я приказал посадить тебя в карцер. Мне искренне жаль тебя, старик. Но я поступаю так из любви к твоей душе, которая должна будет покориться Богу и тем, кого Бог поставил над тобой, как твоих духовных пастырей и наставников. Лучше уничтожить тело, чем допустить, чтобы душа была низринута в бесконечные муки ада». Паисий продолжал разглагольствовать, приводя все стародавние аргументы инквизиторов и гонителей. Но он не встретил реакции своего слушателя ни словом, ни взглядом. Лукьян был абсолютно нем и недвижен. «Чего ты молчишь, как чурбан?»
– спросил, рассердившись, Паисий.
«Ты что, онемел?»
«Не хочу прерывать ваше преподобие», – ответил Лукьян. «Вы говорите мудро и ласково, почти как брат. Но вы держите меня в дыре, недостойно пса или свиньи. А я человек. Кончишь еще хуже, если станешь и дальше упорствовать», — ответил на это Паисий тихим, но угрожающим голосом. «Лучше умереть одному из вас, чем сотням погибнуть в адском огне из-за вашего учения. Вы невежественные люди, но есть другие, еще более невежественные, которые последуют вашему неразумному примеру и будут обречены на вечные муки. Наш святой долг – оградить веренное нам стадо, искоренить и беспощадно уничтожить лжеучителей, из-за которых невинные и доверчивые души могут быть навеки потеряны. Только в Книшах ты сбил с пути истинного несколько бесценных сынов и дочерей нашей святой матери церкви. Они последовали за тобой к собственной погибели в этом мире и в мире грядущем. Лучше, говорю я, отдать в жертву тебя, главу и предводителя духовного бунта».
Вы прослушали шестую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!